Дорогие друзья, я рад чрезмерно всех вас видеть, хоть и в виртуальном плане. И на носу вот-вот Новый год. И мы сейчас прямо находимся в месяце Элуль. Месяц Элуль – это месяц, когда мы думаем о своих поступках, мы думаем о своем поведении, мы думаем, как нам нужно подготовиться к Новому году предстоящему. И поэтому я задумал, на самом деле, может быть, даже немножко сложную вещь, но мы попробуем все же это сделать. Я задумал целую, может быть, небольшую серию уроков, лекций, рассуждений на тему, как мы можем повлиять на самих себя и больше даже, наверное, не, как говорят, в моменте, а как мы можем, каким образом построить некий план саморазвития на будущий год, который нам поможет стать лучше в будущем году. И таким образом, что мы можем, на чем мы можем, что мы можем пообещать Всевышнему? Как мы в Рошана можем получить некий кредит доверия Творца на то, что в будущем году мы вот по-настоящему станем лучше, мы выполним все наши данные обещания и так далее. Потому что, честно говоря, самый большой страх, наверное, не только у меня, я думаю, у многих людей, это страх того, что такие великие праздники и серьезные дни, как Рош ха-Шана, День Суда и Йом-Кипур, становятся некой рутиной. Человек в Рош ха-Шана слушает звук шофара, думает о чем-то. Может быть, даже у него появляется какая-то мотивация к саморазвитию. Человек в месяце Элуль задумывается о каких-то своих проступках. Потом Йом-Кипур, кульминация всего этого дела. Другие праздники, Суккот, Симхат Тура и так далее. Но на каком-то этапе это все, эта мотивация забывается. Воля к улучшением тоже куда-то исчезает. И я думаю, что проблема в том, что нету четкого плана действий. И у нас нету в голове четкого понимания, что нужно делать и какие точно шаги необходимо предпринять для того, чтобы все было хорошо. Это, конечно, это общее правило, которое касается не только праздников Рош ха-Шана, День Суда, Йом-Кипур, День Искупления, ну и вообще, наверное, любого предприятия в этом мире. Если у нас нет четкого понимания, что мы хотим сделать, то, в общем, это будет всегда тяжело. Сейчас я попробую включить презентацию. Я подготовил для сегодняшнего урока замечательную презентацию. И посмотрим, как это будет работать. Прошу секундочку. Секундочку буквально подождать. Да, вот. Появился.
Итак,
можем сейчас начинать. Итак, вот это все, что я сказал в качестве предисловия, является, наверное, капелькой общей темы самоконтроля. И тема самоконтроля, безусловно, она связана с понятием, которое на иврите называется «Ецер ара». Я могу предположить, что вы слышали эти слова, это словосочетание «Ецер ара». По-простому это переводят как злое начало. То есть это некое наше собственное искушение, являющееся внешней духовной силой, либо являющееся нашим собственным внутренним голосом, либо чем-то, что мешает нам стать лучше. И вообще понятие «яцерара», оно довольно-таки широко. Под «яцерара» понимается целый спектр различных каких-то метаморфоз, которые происходят в нашем сознании, либо с нашей душой. И это не просто какой-то ангел-искуситель, который сидит у нас на плече и подговаривает нас сделать что-то плохое. Это намного более сложная вещь. И, конечно же, в рамках одного урока, даже в рамках серии уроков, невозможно про все рассказать про Ецарара и предоставить полноценную методику противодействия этому злому началу. Это просто невозможно. Но мы посмотрим, насколько мы продвинемся, посмотрим, насколько у меня получится что-то рассказать. И да, не будем, собственно говоря, медлить и начнем с предисловия конкретно к сегодняшней теме. В качестве вступления я хотел бы положиться, и, собственно говоря, это будет каркас нашего урока, на одно очень интересное исследование, которое, если кто-то любит научный язык, можете найти в интернете и прочитать. Это исследование двух психологов, Хироки Катоби и Вильгельма Хоффмана, которые его несколько раз обновляли. Но так либо иначе, это исследование феномена самоконтроля человеческого сознания. То есть как работает самоконтроль, почему у каких-то людей, собственно говоря, их исследование отвечает на вопрос, почему каким-то людям, у каких-то людей получается избавиться, например, от вредных привычек, либо изменить кардинально свое поведение, либо какие-то качества характера, либо проявления качества характера. А у каких-то людей это не получается. И, безусловно, это все сводится к понятию самоконтроля. То есть как это работает, что такое самоконтроль, с чем он связан и так далее, и как этот вот тот самый самоконтроль улучшить. И эти исследователи предлагают очень занятную схему. Они говорят, что основные неудачи вот в этом самом самоконтроле так либо иначе основаны на сочетании нескольких ошибок, либо неумения с чем-то конкретным работать внутри себя. То есть, когда у человека не получается контролировать себя, когда есть проблема в следующих пунктиках. И эти пунктики, они следующие. Это первый, это, как говорится, самый понятный. Это когда у человека нет желания следовать своим целям, нет желания меняться, и вот какая-то вот такая внутренняя лень. То есть отсутствие желания – это самая, наверное, часто встречающаяся проблема, поломка с человеческим самоконтролем. Второй пункт – это отсутствие внутреннего конфликта. То есть что это обозначает? Обычно, когда, вот, собственно, контроль – это управление чем-то, что находится в неком противодействии либо в движении. То есть где контроль возможен, возможно, где есть, представим себе, дорогу, дорожный контроль, светофор, перекресток. Контроль там возможен, если есть пешеходы, есть водители транспорта. И, условно говоря, пешеходы и водители транспорта вот в этой системе находятся в неком противодействии, в конфликте. У каждого свои интересы. Водители хотят ехать по дороге, пешеходы хотят переходить дорогу. И светофор является контролем. контролирует, как что работает. Вот. И если у человека нет вот этого самого внутреннего конфликта какого-то, мы более подробно про это все потом поговорим, то ни о каком самоконтроле не может даже идти и речи. То есть самоконтроль, он даже не начинается, не активизируется. Вот. То есть обязательно присутствие вот этого элемента. Еще у людей есть проблема с... бывают проблемы с самоконтролем из-за отсутствия банальной мотивации. То есть вроде как желание становиться лучше есть. Есть внутренний вот этот конфликт. То есть что такое внутренний конфликт в нашем контексте? Это, например, желание человека съесть вкусную пиццу с сыром и салями, не кошерную, итальянскую, очень вкусную, желание. С одной стороны. А с другой стороны, не принципы его жизни, например, законы кашрута, которые не позволяют это сделать. И вот есть вот этот внутренний конфликт. Конфликт желания, в данном случае физического желания, и неких принципов, законов Торы в данном случае. И вот если этот конфликт, он явно не отражен в сознании человека, если он не задумывается о том, что конфликт есть, то тогда ни о каком самоконтроле идти речи не может. Это довольно-таки глубокая идея, и вот про все эти идеи мы будем, я буду чуть позже более подробно рассказывать, но, в общем, можете уже сейчас записывать. И да, я начал говорить про отсутствие мотивации. Наверное, это общая проблема для многих поломок в человеческом сознании либо поведении. Если отсутствует мотивация к чему-то, то ничего не получится. Нужно хотеть. Нужно хотеть что-то делать, чтобы это делать. Если у человека нет желания чего-либо достичь, что-то изменить, то, конечно же, он никогда этого и не достигнет. И наоборот, если есть очень сильное желание, человек смотивирован, он хочет, то практически нету никаких преград. То есть, если очень захотеть, можно в космос полететь. И следующая вещь, которая мешает нашему самоконтролю, то есть отсутствие этого мешает, поломка в этом отсутствует, мешает работе над нашим самоконтролем, это воля. Воля – это что-то более перманентное, чем мотивация, потому что мотивация, она может быть как, не знаю, быстрой, как вспышка, которая заряжает нас желанием меняться, но это желание может точно так же быстро угасать, просто если наше внимание переключается на что-то другое, на другую мотивацию. Вот, то есть мотивации, они часто меняются и исчезают. А воля – это что-то, это внутреннее, некое очень сильное желание к чему-то. То есть это тоже какого-то рода мотивация, но перманентная, которая есть постоянно у человека. Если, в принципе, у человека нет воли к работе над собой, к самоконтролю, то, понятное дело, что с самоконтролем будут вопросики, будут проблемы. И последнее, это про это много еврейские мудрецы говорят, мы про это тоже будем более подробно говорить. И это, наверное, одна из самых, с одной стороны, простых, с другой стороны, важных вещей. Это ограничение возможностей. Мы живем среди других людей. И как бы мы сильно не хотели, мы не можем делать все, что нам хочется. У нас всегда есть ограничения. И не только ограничения из-за социального давления, из-за того, что мы должны мириться с желаниями других людей, но и, наверное, тоже, грубо говоря, из-за отсутствия возможностей. То есть мы не супермены, мы ограничены в ресурсах. Есть очень маленькое количество людей, которые в ресурсах не ограничены. В основном люди ограничены в ресурсах, и поэтому мы просто не можем делать все, что мы хотим. И иногда, когда отсутствуют вот эти самые социальные ограничения, то у человека могут начаться проблемы с самоконтролем. Как это работает? Я про это когда-то рассказывал или писал, уже не помню. Да, я про это рассказывал, когда мы говорили про кошерный интернет. Вот. Есть такой феномен, как мнимая анонимность в интернете. Это такая относительно новая вещь. Из-за того, что возник интернет и возникла возможность гипотетическая сообщить кому-либо или всему миру свою точку зрения анонимно, и, в принципе, это некое все-таки виртуальное пространство, а не то, в котором мы привыкли жить физическое, там, пойти на улицу или в магазин. Интернет – это все-таки совершенно другое, это виртуальный мир. Вот и поэтому там, даже если человек выступает, пишет что-то, говорит что-то под своим именем, то все равно у него есть ошибочное понимание того, что он анонимный. То есть интернет, он местами анонимный, и поэтому люди привыкли думать, что забывают, что они... что сейчас анонимности практически нет, и поэтому люди позволяют себе намного больше, чем они бы позволили, условно говоря, выйдя на улицу, встретившись с кем-то и что-то ему сказав или не сказав. Вот. И поэтому это вот такой пример вот этого принципа отсутствия контроля, отсутствия возможностей, когда у нас нету чего-то, что ограничивает наши действия, то мы можем совладать со своим самоконтролем. Мы не можем, другими словами, совладать с нашим ецером. Нужно, чтобы кто-то за нами смотрел, на нас смотрел, чтобы у нас были какие-то искусственные ограничения, которые бы находились вне нас. Вот, если этого нет, или если это они уходят, то, соответственно, начинаются проблемы. Вот, это было такой беглый пересказ довольно-таки с длинно описанной концепцией вот этих господ Хироки Каноби и Вильгельма Хоффмана. Они провели целое исследование на эту тему, и вот, в общем, вот про это все рассказывают. И что интересно, эти все идеи, может быть, в немножко более сложной интерпретации, конечно же, есть и у наших мудрецов. Поэтому вот эта концепция этих ученых, этих психологов, будет для нас являться каркасом изучения первоисточников того, что написано у наших мудрецов, у раввинов по, соответственно, теме ецерара, самоконтроль, злое начало и так далее. Немножко поговорим еще тоже в качестве предисловия, это все еще предисловие, про само вот это злое начало. Ецерара, отсутствие самоконтроля, то, что человека подталкивает не быть хорошим, а может быть даже иногда быть плохим, это очень сложная вещь. В Талмуде, в трактате Брахот, по-моему, не могу вспомнить, где это. Наверное, трактат Сука, да. В Талмуде, в трактате Сука, раввины сообщают, что у злого начала, у Ецерара, есть 7 имен. И 7 имен, и Талмуд приводит различные стихи из Танаха, которые бы это подтверждали. То есть 7 разных отсылок из Танаха, из пророков и истории, где упоминается злое начало под разными именами. И один из комментариев, который был написан в средние века в Италии раввином, которого которого звали Рафазария. Сейчас подсмотрю, как этот комментарий называется. Этот комментарий называется «Бина Лейтим». Вот. Он в этом комментарии, Травин, объясняет, что этот отрывок из Талмуда нам сообщает, что Ецарара – это очень комплексная вещь. Это не просто животное желание, не знаю, наслаждаться этим миром. То есть не просто похоть и вожделение, условно говоря. Это целый набор различных сил, внутренних либо внешних, которые мешают человеку улучшаться. И, соответственно, раз это комплексная вещь, раз Ецарара, она разная, она с разных фронтов нас атакует, то и, соответственно, есть различные способы противодействия Ецарара. И вот эти семь имен, которые имеет Ецарара, про которые говорит Талмуд, многие из них по их интерпретации вот этим раввинам походят на то, что мы говорили, что вот есть семь основных проблем у человека с самоконтролем. Или из-за нескольких вот вещей у человека есть проблемы с самоконтролем из-за отсутствия мотивации, из-за отсутствия внутреннего конфликта. И на самом деле это очень похоже на то, что пишет Рафазари. Вот, собственно говоря, я процитирую этот замечательный текст. Я думаю, что всем это будет полезно услышать, как Рафазария пишет. Вот, Рафазария пишет, что Талмуд говорит, что первое имя Ецарары – это Ра, собственно говоря, Ецар-Ра, Ра, зло. И он это интерпретирует следующим образом. Почему так называется? Потому что вот это зло, оно совершенствуется с человеком. Человек растет, развивается, из ребенка, из младенца превращается в ребенка, из ребенка превращается в подростка и так далее, и далее взрослого человека, пожилого человека и так далее. Вот, Ецарара, она растет вместе с человеком и развивается, и это что-то, что есть у человека изначально. То есть это некий механизм, который в человеке запрограммирован, такой самообучающийся Skynet, искусственный интеллект внутри нашего сознания, цель которого нам навредить. Дальше, следующее название Ецарары, как это написано в Талмуде, это Араль. Дословно, Араль – это необрезанный, то есть или ущербный, например. Вот. И он это интерпретирует, это что-то, что к человеку прилеплено, и что-то, что ему мешает. То есть это прямо часть нас самих. Это не злое начало Ецарара, это не какая-то внешняя духовная сила, а иногда это мы сами, которые сами себе вредим. Таким образом. Другое название Ецарары – это Таме, ритуально нечистое или нечистое, потому что само по себе вот это деструктивное желание себе вредить, оно нас делает, не знаю, ритуально нечистыми, оно нас делает хуже. Соне – ненавидящий, враг, потому что Ецарара хочет убить человека, хочет сделать ему плохо, Микшоль, Эвен, Цифон и так далее, и другие имена. И вот то, как в книге Бенеля Атима они объясняются, это очень похоже на то, что мы с вами сейчас будем говорить. Но идеи основные две, что как бы там ни было, война идет на разных фронтах, Яцерран нас атакует с разных сторон. Это и внутренние заложенные механизмы с рождения в нас, и приобретенные плохие навыки и привычки, и влияние общества это может быть, и просто наши ошибки и заблуждения, которые приводят нас к духовной дегенерации и так далее. Много-много с разных фронтов нас, как говорится, это вот многоликая яцерара атакует. Но вот если проанализировать все первоисточники, то, видимо, кажется, что есть только два способа совладать со своим яцерара и победить сразу на многих или на нескольких фронтах. Первый способ – это изучение Торы. В Талмуде же написано, в трактате Кедушин, что Тора – это лекарство. Тора – это лекарство от всех проблем, в том числе от Ецара. Поэтому изучение Торы, и опять-таки под изучением Торы понимается некое многоплановое поведение, это тоже комплексная вещь. Вот это помогает совладать со своим самоконтролем и совладать с Ецарарой. Вот. И это первая вещь. И это больше, наверное, превентивная тема. То есть в момент искушения, в момент заблуждения, либо в момент очень сильного желания нету варианта совладать с собой, открыв книгу и начав изучать Тору, да? Это не помогает. То есть изучение Торы – это превентивная мера. Это то, как мы обучаем себя воевать с Ецарарой на разных фронтах. Есть еще другая превентивная методика, которая принадлежит совершенно другой группе, которая внешняя. Это различные внешние ограничения и правила, которые нам создает общество, либо мы сами себе создаем для того, чтобы помочь нам совладать с Ецара, совладать и научить самих себя контролировать наше поведение. То есть это две такие большие группы, оно, конечно, все переплетается. Вот. Про изучение Торы, которое помогает, которое является лекарством от Ецарара, многие раввины писали, комментировали, и не так давно в Литве жил раввин, который считается основателем школы еврейской религиозной этики, которая на иврите называется Мусар, Рав Исраэль Салантер. Вот, и он говорит, что Тора как лекарство, оно работает по следующей схеме, как лекарство от Ецарара. Вначале мы изучаем мусар, мы изучаем этику, мы видим на примере поведения других людей или видим, изучаем некие принципы, которые нам потом будут помогать. Следующий этап – мы учимся применять в собственной жизни приобретенные знания этики. То есть недостаточно выучить, как быть хорошим, нужно еще эти знания каким-то образом применить к себе. И потом следующий этап – это когда мы набрались собственного жизненного опыта в борьбе с Ецарара и в самообладании над нашим самоконтролем, то тогда мы можем начинать искоренять все плохое в себе, что у нас есть. Вот это третий завершающий этап. И тут важна последовательность. Если последовательность меняется или отсутствует один из этапов, то тогда вся система не работает. То есть если мы начнем бороться со своим яцерара, со своим злым началом, сразу попытавшись искоренить зло в себе, уйдя в монастырь, надев вериги и так далее, то, к сожалению, так не работает. И если мы пропустим какой-то из этапов, если мы изучим, как говорится, теорию, но не попытаемся ее применить на себе, а перейдем сразу к жесткой работе духовной над собой, то это тоже не работает. То есть важны эти три этапа. Вот это такая концепция у Рафаэля Салантера в книгах прочитывается. Но то, что я сейчас сказал буквально за пару минут, Рафаэль Салантер посвятил этому много часов уроков, и про это написано много строк, много слов. Вот. И это следует отдельно и долго изучать и анализировать. И, дорогие друзья, все, что я вам сейчас рассказывал, это было всего лишь предисловие. А теперь перейдем непосредственно к практическим, наверное, вещам и попытаемся упомянуть как можно больше первоисточников, которые, как я говорил, мы попытаемся привязать к концепции вот этой современных психологов, из-за чего случаются неудачи у человека с самоконтролем. И первое, что господин Хоффман и его коллега упоминают, это первый пункт, это желание. Это желание. Если есть проблема с желанием, то тогда человек не может соблюдать со своим самоконтролем. Вот. И в качестве иллюстрации я выбрал следующее изображение. То есть представьте себе, что вы на месте вот этого ребенка, который у него есть очень сильное желание, не знаю, выпить газировки, которую, с другой стороны, ему не позволяют родители пить, потому что это не полезно. И вот в данный момент ребенок испытывает проблемы со своим желанием. Вот это желание выпить газировку его полностью поглощает все его сознание, и он не слышит никаких аргументов, ни внутренних голосов, ни логических объяснений. Вот он просто хочет и все. Что же с этим делать? Как вот эти острые желания что-то сделать, что мы не должны делать, как нам их деактивировать, какие, собственно говоря, есть пути к решению этой проблемы. Во-первых, сама Тора нам говорит, что делать. Тора говорит, что мы не должны следовать за нашими сердцами и за нашими глазами, чтобы делать что-то плохое. Эти слова мы повторяем несколько раз в день. И интересно, что Талмуд, интерпретируя этот стих Торы, говорит, что это, собственно говоря, значит, что значит не ходить, не следовать за своими сердцами и глазами. Это значит, например, Талмуд приводит следующий сценарий. Например, не ходить в прямом плане в месте, где женщины стирают белье. Вот раньше женщины выходили к реке постирать белье, и человек может засмотреться на женщин за работой, и таким образом он будет следовать своей какой-то внутренней похоти, которая у него может быть. И одно дело просто там про что-то думать, а другое дело, когда человек еще на что-то смотрит. Вот, и поэтому он говорит, не надо это делать, не надо ходить. И раввины, объясняя этот отрывок из Талмуда, задаются простым вопросом. Если мы внимательно вчитаемся в текст Торы, то Тора нам говорит, как отдалиться от зла, как не делать плохого. Мы должны не следовать за нашими сердцами и глазами. Но в иллюстрации этого правила в Талмуде вроде как наоборот. Человек не должен смотреть на что-то, на что он не должен смотреть, чтобы не пробудить в себе свою похоть, и это, в конце концов, приведет его к каким-то оворот, к каким-то греховным мыслям или там еще к чему-нибудь. Почему порядок другой? И комментаторы объясняют, что в том-то, как говорится, и суть. Человек очень хорошо должен себя знать. Он должен знать, откуда у него, в его сознании, берутся те либо иные желания. Откуда они появились? Появились ли они из-за того, что он сам себя к какому-то поведению либо вожделению привел, либо на него кто-то повлиял и так далее. То есть первый совет, как бороться с вожделением, с плохими желаниями, это попытаться понять, откуда они у нас появились. То есть это, как говорится, основа основ. Без этого никуда ничего не будет происходить. Также раввины говорят, что нужно отдавать себе отчет. Про это пишет очень подробно раввин Элияу Деслер, который уже является более современным мыслителем и раввином, который уделял много акцентов в своем преподавании еврейской этики. Рав Деслер говорит, что нужно понимать, что, во-первых, у разных людей разные желания и вожделения. И более того, наши желания и вожделения, они меняются со временем. То, что мы хотели 5 лет назад, что для нас являлось самым вожделенным и желанным, сейчас таковым не является. Сейчас нас увлекают другие вещи. Потому что мы стали лучше, мудрее, либо наоборот, мы деградировали, поэтому сейчас у нас более примитивные желания. Но в любом случае спектр желаний и вожделений всегда у человека разный, он меняется, меняется вместе с ним. Поэтому нужно в первую очередь себя хорошо знать. Не знать про общую теорию мусара, этики, условно говоря, что такое хорошо и что такое плохо, а начинать работу над собой именно с познания себя. Кто мы такие? Что мы из себя представляем? Это очень сложная задача. Нужно сказать, что это, пожалуй, наверное, одна из самых вообще сложных вещей в нашей жизни. Это адекватно себя оценить и узнать. Но есть разные способы, как это сделать легче. Это может быть хорошие друзья, которые нас видят со стороны. Это наши семьи, супруги, дети, которые могут помогать родителям про себя больше узнать, или наоборот, родители могут помочь детям и так далее. Вот. И это очень важная вещь. То есть без этого как-то совладать со своими желаниями невозможно. Нужно узнать, что это за желания, откуда они у нас берутся и какие у нас, собственно говоря, есть желания и вожделения. В Талмуде, тоже забыл где, но где-то в каком-то из трактатов написана очень странная вещь, что если у человека, в человеке разгорелась яцерара, появилась яцерара, которая пытается его соблазнить, совратить и чтобы человек нарушил Тору, то человек должен взять свой Ецарара и притащить в дом учения. Так написано в Талмуде. Равин, который большой тоже еврейский мистик, мыслитель, Баля Фло, он пишет, что, что это означает. Конечно же, это не означает, что как только, как принято понимать этот отрывок, что как только у человека есть, появилось какое-то греховное вожделение, он должен сразу бежать в синагогу, молиться, либо в дом учения, Тору учить, открыть Талмуд, начать учить Талмуд, и тогда, как говорится, желание отпадет. Вожделение отпадет, а наоборот, заместится чем-то другим. Вот. Наверное, когда-то это и работает, но не всегда. И поэтому Баля Фло говорит, что это работает следующим образом. Это работает вот этот Бейт Мидраш, в который мы должны притащить свои Ецарара. Это наш некий виртуальный Бейт Мидраш. Наши внутренние чертоги разума. Наш внутренний Бейт Мидраш, дом учения, который находится у нас в сознании, у нас в голове. То есть мы должны осознать, что у нас вот сейчас появилось какое-то желание, что у нас есть желание. Мы должны это очень хорошо осознать. И, в принципе, это можно привязать к тому, что я говорил до этого. Осознать факт присутствия желания вожделения, откуда оно взялось в нас, и действительно ли то, что мы сейчас принимаем за желание, оно вот в данный момент таковым является. Вот. И тогда можно с вот этим желанием вожделением что-то попытаться сделать. Вот. Это первый момент. И, наверное, он самый сложный, потому что наши действия мы можем придумать, как контролировать, как сделать так, чтобы случайно не съесть мясное блюдо с молочным. Очень просто, мы отдельно, у нас отдельная молочная кухня, отдельно мясная. Как сделать так, чтобы случайно не зажечь огонь в шаббат. Мы просто не трогаем спички мукцу. Вот. И тут вот ограничение, правило довольно-таки просто сделать. Наши желания, особенно те, которые мы не до конца осознаем, это такая сложная вещь, для которой, наверное, невозможно придумать какие-то правила, как, что с этими желаниями делать. Это очень индивидуально и зависит от ситуации человека и так далее. Но первый шаг, наверное, он же является ключевым, это осознание. Осознание того, что у нас вот какие-то такие плохие желания есть. И понимание, откуда они берутся и так далее. Повторим все, что я сейчас сказал. Несколько советов, что нам делать с нашими плохими желаниями. Во-первых, нам нужно попытаться избегать ситуаций, приводящих к плохим желаниям. Более подробно про это я позже хотел поговорить, но это вот, в принципе, грубо говоря, то, что написано в Талмуде про интерпретацию стиха «не следовать сердцам и глазам», то есть не ходить там, где нельзя ходить. Вот просто попытаться избегать этих ситуаций, где у нас есть. Нужно знать свой собственный, актуальный на данный момент спектр желаний и вещей, желаний-искушений, что вот сейчас, в данный момент, нам хочется, что нельзя, и откуда это взялось. Самопознание. И после этого, когда мы узнали себя, узнали все наши слабые стороны в вопросе вот этих вожделений, желаний, то мы можем взять вот эти желания, это яцерара, эту разрушающую самоконтроль вещь в наш собственный виртуальный бета-мидраш и попытаться уже внутри нашего сознания проанализировать вот это желание, используя наши собственные ресурсы, наш опыт, наш собственный опыт, и попытаться найти какое-то решение из этого вопроса. И это все непросто. И вообще в иудаизме, особенно в таких тяжелых вопросах, как яцерара, самоконтроль, любовь и другие сложные понятия, не бывает простых решений. Да и вообще в мире простых решений, которые приводят к хорошим результатам, наверное, не бывает. Невозможно побороть яцерара, свои желания, не знаю, нацепив себе амулет какой-нибудь, либо прочитав какую-то молитву, или сходив куда-то, получив, не знаю, благословение у кого-то. К сожалению, так не работает. Все намного сложнее. И начинается это все с самопознания. Вначале нужно хорошенечко узнать, познакомиться нам с самими собой, и потом уже можно вырабатывать какие-то стратегии противодействия нашим собственным плохим желаниям и как бороться с яцерара. Расскажу сегодня еще про один пункт, то есть еще про один момент, который приводит к проблемам с нашим собственным самоконтролем, то есть с яцерара. И приведу еще несколько первоисточников на эту тему. Это конфликт, а именно его отсутствие. Если у нас нету внутреннего конфликта с нашими моральными принципами, либо с нашими пожеланиями, чего мы сами хотим, чего добиться и куда мы идем, или с нашими планами, и с теми желаниями, которые у нас есть, то тогда самоконтроль не работает. У нас должен быть конфликт. То есть мы должны осознавать, что мы очень хотим съесть вечером калорийное пирожное, которое наш диетолог нам не рекомендовал есть. И мы должны осознавать, что мы очень хотим это сделать, и мы должны знать и не забывать, что нам это нельзя. И вот когда есть такой конфликт, с одной стороны хочется, с другой стороны мы знаем, что это плохо, то тогда вот этот яцер можно как-то побороть. Если же мы не осознаем, что то, что мы хотим, противоречит нашим принципам, законам и морали и так далее, то тогда, конечно же, о чем говорить. Еще раз объясню эту всю концепцию на простом примере. На примере тортиков. Тортика вечером. Представим себе, что есть три человека. Три человека, которые на диете. Им нельзя сладкого есть. Мучного сладкого после 6 или как там работает. Им нельзя. И первый человек осознает это. И когда перед ним находится или появляется тарелка с тортом, он его не ест. Потому что он знает, что для него это плохо. Он этот конфликт желания и собственных интересов осознает. И этот конфликт помогает ему перебороть вот это желание. Второй человек... Второй человек осознает, что тортик ему есть нельзя, но его желание такое сильное, что он как бы блокирует в своем сознании конфликт. То есть он его решает, и таким образом конфликт пропадает. И так, ну, довольно-таки часто бывает. Мало людей делают какие-то плохие вещи, потому что они хотят делать плохие вещи. Или с осознанием того, что они делают что-то плохо. Большинство людей, поступая в своей жизни как-то неправильно, они это себе как-то объясняют, что на самом деле они ничего плохого-то и не делают. Или в данный момент вот этот плохой негативный поступок им разрешен. Им это можно делать. А обычным людям нельзя, а вот им в данный момент можно. Так это обычно работает. То есть за блокировка, замещение вот этого конфликта. Так не должно быть. Чтобы работал самоконтроль, должен быть контроль. Контроль связан с неким противоборством, с некой конфликтностью, которая может быть. Вот. И что про это говорят раввины? Раввины про это говорят следующее. И вот довольно-таки известная вещь, тоже в Талмуде написано, что если человек повторяет, совершает грех, плохой поступок несколько раз, то для него он становится разрешенным. Вот. Это довольно-таки известная афоризм, известная идея из Талмуда. И комментаторы Талмуда, например, такой комментатор, как Мири, объясняет, что именно вот по принципу блокировки конфликта внутреннего это и работает. Первый раз человек согрешил, он разорвал или закрыл глаза на конфликт, то есть на конфликт своего желания и запрета Торы, того, что нельзя делать. И чем больше он разрывает эту цепь, тем более он становится слеп к тому, что есть некое противоречие того, что он делает, его желание, и того, что нужно делать. И, то есть это не означает, что если человек грешит, то, ну, типа, все, а что поделать, можно, как говорится, дальше продолжать. Это означает, что как бы Талмуд нам, мудрецы нам сообщают механизм, психологический механизм, как это работает. Поэтому что нужно делать? Нужно вот осознавать, что есть вещи, которые нам хочется, а есть вещи, которые нужно делать. И четко разделять их. И другими словами, это очень похоже на контроль над своими желаниями, про которые мы говорили до этого, который начинается с самопознания. Тут тоже необходимо некое самопознание. Мы должны знать, по каким принципам мы живем, какие у нас красные линии, которые мы не должны переходить ни в коем случае, что лучше для нас, и какие в действительности наши настоящие интересы. И должны различать, что есть наши настоящие интересы, что есть сиюминутные желания и так далее. И когда у нас в сознании этот конфликт желаний и наших настоящих интересах, он явен и он понятен, то тогда нам легче поддержать вот этот свой самоконтроль и не идти на поводу своих желаний. Вот именно так это работает. Да. И что еще про эту тему говорят раввины? Раввины еще говорят, что свой ецер ара можно обмануть. Придумать себе, собственные, другими словами, придумать себе некие собственные принципы и цели, которые создадут в нашем сознании вот эту конфликтную ситуацию, когда мы будем думать, что наше желание сейчас, оно не настолько ценно, как цель, к которой мы идем. И в данном случае обмануть — это не то, что обмануть, да. То есть ецарара — это очень многоплановая вещь, это не чертик, как я говорил, который сидит у нас на плече и нам на ухо нашептывает, чего бы плохого сделать. Это очень сложная вещь. И поэтому обмануть в данном случае означает вот создать для себя вот такую ментальную игру, такую виртуальную баталию, которая происходит у нас в сознании между нашими настоящими интересами и сиюминутными желаниями, которые у нас есть. Как я и думал, мы только начали говорить про различные методики противодействия Яцер Ара и вообще говорить, рассуждать, что такое Яцер Ара. Мы, я думаю, продолжим эту тему в следующий раз. И надеюсь на ваши вопросы, которые вы можете задать, написав в комментариях их в YouTube или в группах WhatsApp и Telegram. И, возможно, тогда на эти вопросы я смогу ответить на следующем уроке.